Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
У нас в гостях настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское, протоиерей Игорь Гагарин. Добрый вечер!
Здравствуйте!
Здравствуйте! Тема, на которой мы хотели бы с вами поговорить, может быть, самое главное для человека, ну вот для меня, например.
Причем как для человека верующего, так и для человека сомневающегося, потому что мне кажется, что вопросом, который мы хотим сегодня задаться, вообще пронизана вся жизнь.
Да,
всех.
И вся мировая литература, начиная с древних греков. Это можно называть рок, который давлеет, и все равно, что ты не делай, свершится воля богов. Или это может быть действительно там воля Божья. И тогда вот распознать, принять, не противиться, или и может быть, вообще ничего не делать. Ну, вот это такой круг вопросов, он очень широкий. Но он, я даже не знаю, с какой стороны подступиться, если честно. Вот я как там эту тему обозначили, мы, я думал, вот первый вопрос. А что, с чего начинать? С того, кто есть человек, или с того, а кто есть Бог, и если он всесилен, то тогда действительно мне расслабиться. Ну, вот сразу какие-то вопросы, на которые я сформулировать-то не могу. Что?
А давайте прямо сразу определимся, что мы называем Божьей волей.
Божьей волей, я думаю, мы называем прямо в буквальном смысле волю Бога, человека, замысел Божий, желание Бога, то, чего тот путь, который предлагает Бог человеку.
То есть это некий такой идеальный план для каждого человека, план его жизни, его, ну, что ли, пути в бессмертие, да?
Да, слово «план» очень хорошее. Мне нравится одно выражение моего знакомого. Он говорит, все идет по плану, который нам неизвестен. С одной стороны, он нам неизвестен, это очень хорошо, потому что если был известен, может быть, это бы очень сильно било бы по рукам и по нашей свободе. Но с другой стороны, план есть. Но я думаю, что мы не фаталисты ни в коем случае. И понимание о том, что у Бога есть план, оно все-таки подразумевает, что в этом плане для человеческой свободы, для человеческого творчества остается достаточно большое поле. То есть Бог не ставит человека в определенную линию, не против, вот ты вот ни вправо, ни влево, нет. Он, достаточно большие границы на этом пути. Но тем не менее, я думаю, что, конечно, замысел Божий о человеке присутствует. А то, что вот вы задали вопрос человек, да, действительно правильный вопрос. Потому что кто Бог, кто человек, потому что ведь, с одной стороны, мы говорим, что важнейшей характеристикой человека является то, что он создан по образу Божию. И в то же время, когда мы говорим об образе Божьем в человеке, мы говорим о свободе, прежде всего, что именно свобода, которой наделил Бог человека и только человека, потому что ни одно животное свободой не обладает, только человека наделил Бог свободой, уже само это присутствие этого дара в человеке говорит о том, что воля Божия не является каким-то диктатом абсолютным, который задавит человека, заставит человека делать, что бы то ни было. И вот что для меня всегда является особенно потрясающим, что Бог сам ограничил свое всемогущество. Мы говорим, что Он всемогущий, то есть, что может все, но добавляем не все. Вот есть вещи, которые Бог не может. Бог не может заставить человека делать то, чего человек не пожелает. За человека все равно остается последнее слово. Бог может предлагать, Бог может понуждать, да, Бог может наказать, возможно, за что-то там, понятно, под наказанием тоже отдельная тема, совсем не то, надо понимать, что часто в это слово вкладывают. Вот. Но заставить человека он не может, ну, или не хочет, я не знаю, как это правильно сказать.
А вот смотрите, вы говорите, он ограничил собственное всемогущество, но при этом, получается, он не ограничил мою свободу. Как? Вот тогда как? Почему он тогда никак не ограничил мою свободу, хотя, опять же, история человечества, начиная от первого человека, доказывает мне, что как только человек напропалую пользуется своей свободой, он обязательно попадает в какое-нибудь сложное положение.
Он косячит.
Да, он косячит. Он действительно, он срывает это яблоко, он изгоняем из рая. Если бы не было вот такой безграничной свободы, он бы это и подумать, помыслить бы об этом не мог. Дальше он начинает, вот все, ну, вся история человечества, в конце концов, может быть рассмотрена и через такую призму, как свобода человека, который наделил его Бог, приводит человека к трагедиям, к войнам, к несчастьям, к ужасам, и в итоге, не знаю, в руки к дьяволу, например. Можно же, наверное, и так трактовать, если уже доводить до абсурда.
Ну, я думаю, что, во-первых, я не соглашусь только со словом «безграничная». Свобода есть, но она не безграничная.
Все-таки не безграничная.
Конечно, не безграничная. Вообще безграничного ничего нету. Только, наверное, Бог. Вот Бог, наверное, да. По отношению к нему можно говорить о безграничности его свойств.
А чем свойства... ограничивается свобода тогда?
А вот чем она ограничивается? Я думаю, что это отдельная большая тема, ну, и обстоятельствами жизни. В конце концов, есть в моей жизни очень много такого, что, ну, конечно же, что я бы, может быть, и хотел бы, но я не смогу это сделать чисто физически, просто не смогу, и чисто обстоятельства, живу в другое время, в других условиях, в других обстоятельствах, здоровье мне не позволяет, в конце концов, это сделать. Вы знаете, ведь, кстати, попутно хочу сказать, ведь очень интересно, что, может, уклонюсь, но все-таки мне хочется об этом сказать, ведь даже грех человеческий и, наоборот, праведность человеческая только тогда имеет цену, когда это совершенно... Ну, грех не имеет, конечно, цены, но я имею в виду праведный какой-то поступок, когда он совершен свободно. Когда человек делает что-то хорошее, потому что ничего другого делать не остается, у него нет выбора, то вот как...
Немного чести.
Да, и у Исаака Сирина есть прекрасные слова. Он говорит, что даже раскаяние, покаяние по утрате свободы утрачивает свою силу. Ну, простой пример. Вот человек грешил, блудил там, а потом он говорит, что вот, ну, еще сейчас поблужу немножечко, а скоро у меня уже и здоровье будет такое, когда я и захочу, и не смогу, и тогда уже я покаюсь в этом. Вот, и тогда я покаюсь. И вот как раз церковь ему говорит, нет, вот тогда твое покаяние будет уже иметь никакой цены. Вот если ты, когда ты еще можешь грешить, и ты останавливаешься, тогда да. А когда ты не можешь грешить, и поэтому останавливаешься, то какое-то уже покаяние. Ну, ты, наверное, отошел в сторону. А также, ну, вот вы говорите, свобода, да, свобода, которую Бог дал человеку, понимая отлично, что человек может ее использовать во зло, и даже, скажем честно, зная, что он использует ее во зло. Бог знал, вообще слово «знал», не знает всегда, у него нету в прошедшего времени. Вот, но... Когда вот меня спрашивают иногда, некоторые люди приходят, говорят, ну как же, ну зачем это вот нужно? Зачем нужно было это древо сажать, которое, ну, не было бы свободы? Я всегда говорю, слушайте, вот у вас ребенок есть, вы его любите же, да? Вот вы хотите, чтобы он был послушным? Вот во всем вам послушным? Ну, конечно, хотим, конечно, хотят. А это получается или нет? Ну, нет, конечно, очень часто не получается, мы по этому поводу огорчаемся. А вот если пришел бы кто-то, вот какой-то врач, и сказал, давайте мы сделаем вот вашего ребеночка такую инъекцию хорошую, там, или еще что-то, и он будет всегда послушен. Вот уже что не пожелаете, он будет послушен. Или, наоборот, его так запугаем, что он тоже настолько будет четко знать, что любое его непослушание вызовет очень тяжелые для него последствия, что он будет всегда послушен. Ни один нормальный родитель этого не захочет, конечно. Да, я, именно потому, что я люблю своего ребенка, я лучше приму его непослушание, но не лишу его свободы.
Мы не сломаем.
Но для меня всегда будет радостно его послушание. Но только тогда оно будет радостно, когда оно не из страха, а когда, да, когда оно действительно является результатом его выбора.
Тогда мне хочется вернуться к Володиным античным временам и богам. Вот иногда кажется, что древним грекам было гораздо проще жить, потому что им боги свою волю диктовали.
Дельфийский оракул сказал.
И помогали в ответ. Значит, ты исполняешь вот это, делаешь так, я тебя поддерживаю, не исполняешь, не поддерживаю. Как-то понятнее жизнь была тогда. Конечно, над всеми все равно висел некий рок, который даже богам портил жизнь. Но все-таки человеку не нужно было гадать, не нужно было мучиться, не нужно было искать какой-то вообще расшифровки всех знамений, которые с ним происходят. А сегодняшнему человеку, для сегодняшнего человека, его отношения с Богом, они очень такие... ну, субъективной, что ли, и очень страшно ошибиться, что-то не то понять, как-то не так эту волю Божью исполнить или вообще ее не так истрактовать. В этом смысле мы, мне кажется, в менее выгодном положении, чем древние греки.
Прямая связь нарушена.
Ну, мне кажется, бояться не надо тут, потому что если мы чего-то не знаем, то не думаю, что в этом какая-то большая вина человека, если он делает что-то, чего не знает. Ведь помните, есть, кстати, в Евангелии слова, что раб, который знал волю господина своего и сделал нехорошее, бит будет много. А раб, который не знал волю и совершил, бит будет меньше. Вот, ну, тоже понятно, условно бит. Я думаю, что, что касается греков, у них тоже было все непросто. Там же часто они не знали тоже воли. Они единственно были уверены, что эта воля есть. И далеко не каждому она открывалась. И потом оракулы, они часто так высказывали, что,
ну да,
что очень можно было по-разному толковать. Поэтому не так уж и много этих случаев. Вот. Ну, а для нас... Для нас, кстати, ведь не все, что происходит в нашей жизни по воле Божией. Не все, да? Мы знаем. И я думаю, воля Божия начинает действовать в жизни человека с того момента, когда он себя предает в эту волю. Ведь, смотри, самая наша главная молитва, Отче наш, первое же прошение, почти первое, да светится имя твое, да будет, придет царствие твое, да будет воля. Да, не первое, правда, но одно из первых. Да будет воля твоя. Каждая иктинья на божественной службе заканчивается. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. То есть, понятно, что от человека зависит очень многое. Вообще предать себя волю Божию – это, опять же, действие свободы человеческой. Если человек себя волю Божию не предает, то еще надо подумать, насколько то, что происходит в его жизни, по воле Божией. Знаете, мне вспоминается один рассказ. Бабушка одна была замечательная, я у нее как-то освещал квартиру, старенькая такая, и у нее муж еще старее был. И бабушка была прекрасная. И вот она рассказывает, сейчас они уже умерли, но вот она рассказывает, вот знаете, вот у меня муж Георгий, вот он на войне был, и он прошел всю войну, начиная с 22-го, вот 22 июня он ушел и вернулся, ну, мы знаем, да, 3% всего уцелело. И вот он вернулся, все, были какие-то ранения большие, но, в общем, все было хорошо. Так, говорит, каждое утро я детей поднимала, и мы начинали день с того, что молимся за нашего папу. Каждый день мы за него молились, начинали с этим день, заканчивали, и вот он вернулся с войны. И дальше, говорит, вот пришел он, ну, порадовались, все, потом садимся за стол, я молюсь, все, а он не молится. Я раз помолилась, другой как-то, говорю, вставай молись, а он что-то так поможет, он так нехотя что-то перегрелся. А потом вообще, а потом он как-то и так даже сердито сказал, ну, тебе надо, ты молись. Я говорю, что, мне это не надо. И такую ее обиду взяла. Она говорит, слушай, мы за тебя вообще молились все время, мы уверены, что ты с фронта живой вернулся во многом благодаря нашим молитвам, и вот ты не хочешь молиться? Ладно. А он работал, когда вернулся, он работал монтажником на высоте. Как-то. Она говорит, ладно, не будем больше за тебя молиться. Ну, смотри, ты работаешь на высоте, все, если упадешь вот оттуда, то теперь уже никаких обид не должно быть. Никто не молится. А он ей говорит, а что, если молиться будем, то не упаду? Она говорит, нет, может быть, тоже упадешь. Но тогда это будет воля Божия. Вот так вот она говорит, тогда это будет воля Божия, тогда все нормально. Значит, Господь, ведь для нее смерть была не катастрофой, а для нее смерть была тем, чем она должна быть для всех, для нас. Это ты предстал перед Богом, а когда ты предстанешь перед Богом? Умереть, значит, предстать перед Богом. А когда предстать, не так-то и важно. В общем-то, на самом деле, в молодые годы или в старые он лучше знает. Но важно, чтобы это было именно согласно с волей Божией, и чтобы ты был готов к этой встрече. Может быть, и в старости быть не готовым, каждый день надо быть не готовым. Вот. Но вот она ему так сказала, говорит, тогда, ну, может, все равно упадешь, но будет по воле Божией. И он как-то это проняло, с тех пор он стал молиться, слава Богу, не упал.
Да, ну вот смотрите, вы говорите, но и предать себя воле Божией – это тоже шаг свободного человека. Каждый, ну, очень многие наши шаги, не каждый, наверное, но очень многие наши шаги все равно это внешне обозначено. Сам факт крещения – это вот тот шаг, когда человек предает себя воле Божией. Или то, что он начинает каждый день молиться. Это означает, что он предал себя воле Божьей. Вот что этот шаг? Как человек осознает или может осознать, что он этот шаг все-таки совершил?
Ну, если говорить о крещении, то это справедливо только в том случае, когда крестится взрослый человек. Конечно, что если взрослый человек сознательно пришел к крещению, то это среди прочего, мы с вами как-то о крещении уже говорили, но среди прочего это тоже знак того, что он вверяет себя в руки Божии. Да? Конечно. Ну, что касается детей, то понятно, что за детей в руки Божии отдают родители. Мы говорили о том, что даже когда крестом осеняем ребенка, говорим, что вот отныне печать указывает, что жизнь вашего ребенка в руках Божьих. Да, конечно, ну, понятно, что ребенок подрастает, и в конце концов он должен сам уже начинать как-то действовать. Я думаю, да, когда он начинает молиться. Когда он начинает молиться, когда в его жизнь входит молитва, потому что ведь что такое вера вообще? Ведь одна из сторон веры – это доверие. А что такое доверие? Вот это и есть как раз-то предание себя в руки Божьи.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Игорь Гагарин. Говорим о том, что такое воля Божья и как ее принять. Вот к вопросу о доверии тоже. Мне почему-то меня все время в какие-то дохристианские пока заносят дали. Не помню, кто, не то ли Вибрюль, не то ли Левистрос, вот известные философы-антропологи, которые изучали первобытное сознание, они говорили о том, что для первобытного человека вся абсолютно вселенная, в которой он существовал, она была жива и с ним разговаривала. Каждая былинка, травинка, каждый камушек, каждое животное, все погодные явления, природные явления, все-все-все, что с тобой происходит, это все несет некий смысл, это все указывает тебе некий путь, как тебе действовать, как тебе жить, и ты в соответствии с этим, со всем миром взаимодействуешь. И опять же, здесь тоже, ну, понятно, что как бы воля богов, в которых верит первобытный человек, она ему реально как из приемника транслируется просто из каждого утюга, да? То есть во всем
разбросил
абсолютно
камушки.
Да, да, она во всем, и все понятно тоже. Жизнь понятна, она определена. Наверное, у них совсем не было понятия свободы, но она, опять же, была им не особо нужна, потому что они были какой-то очень органической частью всего этого процесса, круговорота природы вокруг них. А современный человек, у него такой мощный информационный фон и уже такая накопленная, опять же, база интеллектуальная, философская, историческая, духовная, что вот понять, откуда вообще, из какой травинки с тобой Бог разговаривает сегодня, совершенно невозможно, очень сложно. А очень хочется, если уж ты предал себя в Божью волю, вот это, ну, ты все-таки доверился, очень хочется ответы слышать на свои вопросы. А иной раз ты понимаешь, что, ну, как бы ты, да, доверился, да, и ты веришь изо всех сил, но ты не чувствуешь себя, тебя не ведут, с тобой не общаются напрямую. Эта свобода, которой у тебя так много, она скорее парализует тебя, чем помогает тебе действовать.
А мне думается, что мало что в этом отношении изменилось. Насчет травинок, если говорить, и других всяких природных явлений. Просто если раньше для человека в травинке был, так скажем, один бог, в ручейке другой, в ветерке третий, то сейчас за всем этим для нас стоит один и тот же. Просто он говорит с нами разными способами. Вот мне как раз это кажется ближе. Вы знаете, я как-то один раз пришел к одному человеку, очень хороший был дядечка, освещать тоже квартиру он меня пригласил, вот, и такой он был добрый, светлый, прекрасный, И у него, когда уже стал готовиться к освящению, гляжу, кругом таблички развешаны. Вот на кране с водой, там вот табличка «Благодарю тебя, водичка, что ты вот меня поишь и омываешь». Там. На окне там бумажка «Благодарю тебя, окно, что, благодаря тебе, что я вот вижу свет». Там все. На газовой плите там «Благодарю тебя, огонь, что вот пишешь». Вот так вот все буквально у него было. То есть мне так это понравилось сначала.
И я думаю, меня бы испугало.
Я думаю, надо же, человек живет в постоянной благодарности. Это же прекрасно. Вот, как говорят, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите. Вот человек буквально исполняет, за все благодарит. И он меня спросил: батюшка, а правильно, ничего, что я вот это все написал, вот кругом меня всех благодарю. Я сначала даже не подумал, говорю, ну хорошо, правильно, надо благодарить. Потом я подумал, а ведь это же самое язычество, классическое, но в хорошем смысле этого слова, потому что язычество уже без всякого сомнения имело, вот эти народные религии всякие, имели все очень симпатичные черты. И вот, наверное, то лучшее, что было, вот это как раз в этом. Я ему тогда сказал, знаете, только все хорошо, но только вы не того благодарите, потому что как раз ведь в чем выражается язычество, что тварь путают с творцом, что за тварью не видят творца. Поэтому мне гораздо больше по душе вот слова, по-моему, отца Александра Шмемана, что во всем видеть любовь Божию, и вот кусок хлеба, когда я беру, для кого-то это просто кусок хлеба, который разжевал, проглотил и получил определенное количество питательных веществ, а для меня это прежде всего любовь Божия, которая в данный момент вот явлена мной в этом куске хлеба, который Бог же наделил этот хлеб и вкусом, и цветом, и ароматом, и то же самое все эти травинки и так далее. Поэтому, в общем-то, я думаю, мы так же, как лучшие из язычников, вглядываемся, общаемся с этим миром, со всеми проявлениями, с пением птиц, с ручейками, с травками, букашками, вот, но только за всеми этим видим не множество различных сил, а одного единства, которое есть любовь.
Я, наверное, еще здесь имела в виду то, что для того, чтобы выбрать самостоятельно, ну, как бы, главенство Бога над собой, да, то есть предать себя Божьей воле, ты в какой-то частью себя ты признаешь себя беспомощным, да, ты признаешь себя в чем-то несостоятельным, неспособным самому рулить, ну, грубо говоря, своей жизнью. И тут тоже получается такой некий диссонанс какой-то, потому что ты вроде бы как растешь, ты зреешь, ты становишься самостоятельным, ответственным человеком, свободным человеком, у которого есть выбор, а потом раз, от всего этого отказа, предавая себя Божьей воле, как ребенок. И вот тут какая-то, с одной стороны, призыв «будьте как дети», он здесь, наверное, тоже как-то реализуется, а с другой стороны, вот у детей ведь тоже есть свобода, но их свобода – это какая-то просто произвольность. Она ведь у них неосознанная свобода, они просто свободны, они влюблены в весь мир, они открыты всему, и они очень непосредственно, но не потому, что они зрело и как-то вот, ну, через какие-то духовные испытания к этому состоянию пришли. А человек, который предает себя в руки Божьи, особенно, ну, человек, который не с первых там дней жизни в церкви, да, как мы, пришел туда уже в зрелом возрасте, он наоборот должен, получается, свою свободу здесь ограничить и, ну, получается, как-то отступить назад в своем развитии, в своем личном и духовном росте, для того, чтобы сказать: да, я не могу, вот я опускаю руки, я понимаю, что я своей жизнью никак не рулю, да будет воля твоя, сделай так, как ты считаешь обо мне нужным. Но это какое, это такое, как мне кажется, очень непростое усилие.
Но я думаю, что ведь так вопрос и не ставится, потому что я убежден, что Бог никогда не будет делать за нас то, что должны и можем сделать мы сами.
А как это понять, что мы можем сделать?
Очень просто, надо просто делать то, что я могу, напрягать все свои силы и при этом просить его помощи. Ведь мы говорим «помощи», мы говорим «он помощник». А что значит «помощник»? Помощником мы называем не того, кто за нас делает, а того, кто нам помогает. И я, кстати, вот это же самое, может, я опять перескакиваю, но поскольку преподавал когда-то православную педагогику и объяснял родителям о том, что наше отношение в воспитании детей должно быть подобно тому, как относится к нам Бог. То есть, если родители начинают за ребенка все все делать, то они очень нехорошую услугу ему оказывают. Это у нас яркий пример Обломов. И вот умение, как раз мудрость родителей видеть то, что ребенок может сделать сам, и добиться того, чтобы он это делал сам, и помочь ему сделать то, что я отлично понимаю, что он не может. Вот точно так же, думаю, к нам же относится Бог. Вот он, у Владыки Антония есть интересный вопрос, когда он рассказывает, у них в приходе возникла какая-то проблема, нужно было, ну, в храм, я не буду вспоминать даже, какая проблема, неважно, вот, и он сказал, что мы будем, сначала мы сделаем, мы не будем даже, он сказал, молиться о том, чтобы вот эта проблема решилась, а сначала мы сделаем все, что зависит от нас, а потом начнем молиться. Я не совсем, кстати, с этим, может, не согласен, но молиться надо с самого начала, я даже там и молились, но просто будем в основном уповать не на молитву, он это, наверное, имел в виду, не на молитву, а будем, прежде всего, сделаем все, что от нас зависит от самих, и подкрепим это молитвой, чтобы Бог восполнил то, что мы сделать не можем. Но от нас требуется максимальное усилие всегда, я думаю.
Вот смотрите, если исторические параллели какие-то проводить, вот демократическая общественность и революционная общественность во второй половине, особенно начиная со второй половины XIX века, очень критиковала Русскую Православную Церковь за то, что она, ну, в трудах, по крайней мере, демократов и революционеров, это видно, призывала к такому смирению и приятию. Вот все, что не происходит в Российской империи, вот все типа и хорошо. И восставать нельзя, и там менять нельзя, спорить нельзя. Свершилось... революция, назовем это так, 17-го года. И революционная общественность, пришедшая к власти, стала бороться как раз с Русской Православной Церковью за то, что Русская Православная Церковь зачастую, ну, представители ее, инициировали или благословляли на активную борьбу с этой самой красной заразой и красной чумой. Вот. И здесь... Вот, с одной стороны, действительно, все, что не происходит, наверное, в глобальных масштабах, уж тут точно по воле Божьей, но позиция православного человека. Вот либо принимать все как есть, включая общественное мироустройство и тот порядок, который сложился, либо все-таки деятельно противостоять тому, что ты считаешь неправедным.
Как я думаю, быть? Я думаю, что даже откладывая, может быть, в сторону конкретную, в конкретный исторический момент позицию церкви, как я имею в виду церковной иерархии, прежде всего, а не народа Божия, я думаю, что все-таки, если говорить более о самой сути православия, о самой сути веры, она все-таки никогда не требовала от человека соглашаться и принимать все то, ту неправду, с которой в обществе сталкивались. У нас яркий пример митрополит Филипп, вот, я думаю, одного этого даже примера может быть достаточно показать, что вот Иван Грозный, митрополит Филипп, вот, и церковь прославляет этого человека, и прославляет прежде всего, конечно, вот за то мужество, с которым он противостоял вот этому беспределу, который устроил Иван Грозный. Ну, и примеров можем, ну, если говорить про Библию, про святых отцов, про жития святых, там мы увидим очень много примеров, когда святые обличали и власть имущих, и порядки, и нравы. Вспомним даже тех же наших юродивов, как они себя вели. Откроем Библию, мы увидим, как ведут себя апостолы иногда. Мы увидим, как в Ветхом Завете, ну, Иоанн Предтеча, как вот он за что пострадал. Так что, нет, это совсем не означает, что, ну, на все воля Божия, вот так вот, значит, воля Божия. Нет. И все, что от меня зависит, чтобы восторжествовала правда, я должен сделать. Даже более того, как говорит Господь пророку, по-моему, Иезекиилю, не помню сейчас точно, он говорит, что если ты увидишь, что совершается какая-то неправда, ну, люди грешат, и не обличишь их, то с тебя я спрошу за их грехи. А если обличишь, и они будут продолжать грехи, творить грехи, уже с них спрошу, а с тебя уже не спрошу, потому что ты сказал свое слово, ты не промолчал, ты обличил.
Продолжим разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».